заводчик. Полковник, а позже генерал корпуса корабельных инженеров Степан Анисович Бурачек, вошел в историю отечественной техники как талантливый корабел, остроумный изобретатель, ученый и педагог. А всякому, кто маломальски знаком с историей русской публицистики, Бурачек известен как основатель и бессменный редактор журнала «Маяк», издание, которое в течение 10 лет упорно пыталось объять необъятное. Богословские труды перемежались там со статьями по точным наукам, литературная критика соседствовала с военной историей, а для полезного чтения публиковались весьма недурные стихи и проза. В один из дней, а на дворе был год 1840, декабрь месяц, к полковнику заглянул его давний друг, земляк и коллега по преподаванию в морском корпусе академик Михаил Васильевич Остроградский. Пройдя без долгих церемоний в хозяйский кабинет, академик потянул с полки последний номер «Маяка», полистал его и ткнул пальцем в страницу 59 раздела «Смесь». «Вот эту писанину, Степан, откуда ты ее взял?» Полковник нацепил очки, потому как был дальнозорок. Заметка называлась «Об одной ошибке французского математика Коши», а в подзаголовке значилось «Из лекций господина Остроградского». Степан Анисимович пожал плечами. Помнится, принес ее мичман один, щупленький такой, слушатель офицерского класса. Путилов, кажется. Спустя несколько дней Михаил Васильевич отыскал мичмана в корпусе и залучил его в пустую аудиторию. «Что ж это вы, братец, людей дурите?» — вопросил он, сердито сверля Путилова единственным зрячим глазом. «В какой такой лекции Остроградский говорил об ошибке Коши?» Молодой человек потупил очи. «Но ведь ошибка-то была допущена?» — тихо сказал он. «Да», — кивнул академик. «Была. Но ведь выловил ты ее, не я. Почему же вы так и не подписались, господин Путилов?» Мичман усмехнулся. «Тогда мою статью никто и не заметил. А так Остроградский — совсем другое дело. К тому же вы с Агюстеном Луи Коши давние приятели». «Ох, юноша!» — вздохнул академик. «Сечь бы вас! Но я поступлю по-другому. Кстати, как ваше имя, отчество?» «Николай Иванович». «Так вот, Николай Иванович, я сделаю вас моим ассистентом». В течение последующих 3 лет в известиях Императорской академии наук появилось несколько публикаций по внешней баллистике, подписанных 2 фамилиями – Остроградский и Путилов. Николай Иванович к этому времени был возведен уже в лейтенантский чин и зачислен в штат морского корпуса, где читал будущим офицерам курсы лекций по математике и мореходным наукам. Однажды Остроградский сказал ему: «Коленька, вы же работаете на износ, так нельзя. К тому же вам пора бы подумать о диссертации». Путилов тяжко вздохнул. «Михаил Васильевич, только вам по секрету. Врачи обнаружили у меня легочную болезнь. Чахотка, то есть». Минуло несколько дней, и Путилов исчез. Куда, толком никто не знал. А в его служебном формуляре было записано: 1843 года, августа 11-го, уволен от службы для определения к статским делам и переименован в титулярные советники. Заглянув однажды к директору корпуса, к Крузенштерну, тому самому, первому российскому кругосветчику, Остроградский спросил: «Ну что там слыхать про Николая Ивановича? Где он, как он? Да и вообще, жив ли?» Адмирал пожал плечами в золотых эполетах. «Точно не знаю, но были сведения, что служит он сейчас где-то в южных губерниях по инженерной части». Путилов объявился в столице так же внезапно, как и пропал, и первым делом навестил Остроградского. Бывшие коллеги сердечно расцеловались. 5 лет минуло», — вздохнул академик, — «будто день един. Но вы, Коля, вроде бы даже помолодели. Как здоровье?» «Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Кажется, степной климат и парное молоко сотворили чудо. Дай-то бог. И куда же вы теперь? Думаю, снова служить по морскому ведомству. В кораблестроительном департаменте как раз открылась вакансия». Остроградский воззрился на него с изумлением. «Коля, голубчик, Да вы что? Зачем вам ползать по стапелям, ругаться с подрядчиками? Вы же математик!» Путилов кивнул. «Да, может быть. Но, кажется, в деле практическом я принесу больше пользы». «Пользы? Кому?» «Отечеству», — был ответ. Начавшаяся в 1854 году война России с коалицией европейских держав получила в истории название «Крымской». Хотя в действительности вражескому нашествию подверглись все русские морские театры, включая Белое море и Дальний Восток. В мае соединенный англо-французский флот под начальством адмирала Неппера показался вблизи Кронштадта. Вопрос об обороне русской столицы встал острейшим образом. Генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич созвал особое совещание, на котором и высказал идею противоборства с неприятельской морской силой. «Главным средством обороны я мыслю флотилию паровых канонерских лодок, малых, вертких, способных передвигаться по мелководью и действовать неприятелю во фланг и тыл. Пока что таких судов у нас нет. Но, думаю, к весне будущего года мы сможем иметь под парами 15 или даже больше боевых вымпелов». Идея августейшего начальника поддержали все высшие чины. Возразить осмелился лишь адмирал Иван Иванович фон Шанц. «Ну ладно», — сказал он, — 15 корпусов мы за зиму как-нибудь изготовим. Людишек и лесов на Руси пока что хватает. Но где мы возьмем 15 паровых машин?» Далее фон Шанц объяснил. «Я могу назвать лишь 4 завода, имеющих нужное оснащение и обученный персонал. Это и Ижорский казенный, Нобеля, Берда, и герцога Лихтенбергского. Других нет. А все названные давно загружены военными заказами, работают на пределе возможного. Так что 15 машин изготовить нам попросту негде». Закрыв совещание, великий князь подозвал адъютанта. «Любезнейший, найдите-ка мне господина Путилова». В обусловленный срок Путилов явился. Генерал-адмирал обнял его за плечо. «Николай Иванович, по ведомству вы значитесь как чиновник для особых поручений. Вот вам и будет особое поручение». Позже Путилов напишет. «И было мне поручено любою ценой, любыми средствами, но к началу кампании будущего года все 15 винтовых лодок должны стоять под парами против неприятеля». Немного спустя великий князь уточнил. «К открытию навигации надлежит оснастить машинами не 15, а 32 канонерских лодки». То есть Путилову предстояло совершить невозможное. Николай Иванович спросил себе на размышление сутки, после чего доложил августейшему начальнику. «Ваше императорское высочество, мне потребуется полная свобода в найме подрядчиков и расходовании казенных сумм. Из расчета 20 тысяч на одну машину. Действуйте!» — кивнул генерал-адмирал. Первым делом Путилов составил подробнейшую деталировку машины. Затем потратил несколько дней на переговоры с хозяевами малых металлических мастерских, которые слухом не слыхивали ни о каких механизмах, но зато с успехом занимались изготовлением кастрюль, самоваров, зонтиков, литьем чугунных оград и ковкой могильных крестов. Путилов писал, «Весь декабрь ушел на составление чертежей, размещение заказов и бесконечные уговоры, поскольку малые хозяева весьма смущались новостью дела. Но, слава богу, все устроилось. И, начиная с января, во всех углах столицы, в подвалах и на чердаках, сотни разных людей работали всяческие детали, порой сами не зная об их предназначении. В Англии достаточно скоро прослышали о путиловских опытах и не на шутку обеспокоились. Однажды некий господин Уайт, один из малых подрядчиков, показал Путилову прокламацию, тайно доставленную в Петербург и призывающую всех находящихся в России английских подданных бойкотировать механические работы. Путилов пожал плечами. «Дело ваше, мистер Уайт. Поступайте по совести». Уайт возмутился. «Ну какой же я мистер? Я коренной петербуржец. А бумажку эту?
В сортире на гвоздик повешу.
Позже Путилов писал. Наша сборка машин похожа была на сборку в Женеве часов. Из одной мастерской циферблат, из другой стрелки, из третьей корпус, из четвертой еще что-нибудь. И часы собраны. Точно в назначенный срок 32 новеньких канонерки, забияка, лихач, пострел, сорванец и другие воздели над собой флаги с косым голубым крестом. А еще через несколько дней одна из них под игривым названием «Шалун» имела близ Толбухина маяка дело с английским фрегатом и залепила ему в борт пару 60-фунтовых ядер, сама не получив ни царапины. Кстати, художник Верещагин, тогда еще юный гардемарин, тоже участвовал в этом бою, за что и жалован был медалью на Анинской ленте. Путилов явился к великому князю и сказал: «Ваше императорское высочество, в предварительной оценке потребных сумм я был не совсем точен, а посему позвольте возвратить в казну 82 405 рублей 24 копейки». Генерал-адмирал не мог скрыть изумления. «Николай Иванович, на Руси давно сделалось обычаем брать из казны, но я ни разу пока не слыхивал, чтобы случалось обратное. Вы первый». С этого дня Путилов стал общефлотской знаменитостью. Великий князь представил его к следующему чину — коллежского советника. Государь лично навесил ему на грудь орден Станислава без мечей, а малые хозяева-подрядчики преподнесли почетный венок — 32 серебряных листа по числу новопостроенных канонерок. В следующем году Николай Иванович обеспечил машинами еще 30 подобных желудок, а после заключения мира отправился в Финляндию, где наладил разработку местных озерных руд и в скорости начал поставлять русскому флоту, теперь уже паровому, котельное железо, ни в чем не уступающее хваленому английскому. Возвратившись в столицу, Николай Иванович подал вдруг прошение об отставке. «Ну и что ж теперь будешь делать?» — вопрошали его друзья. «То же, что и раньше. Служить отечеству». Близ Петербурга, в устье реки Екатеринговки, располагался небольшой заводик, сменивший за полвека нескольких владельцев и, в конце концов, отошедший в казну. С 1868 года хозяином его стал отставной чиновник морского ведомства Н.И. Путилов. Петербургские купцы удивлялись. «Но ведь он же гол, как сокол, а к тому же еще и честный. Откуда же у него взялись деньги?» Современник дал по сему поводу объяснение. Покупка эта могла осуществиться лишь потому, что Путилов заручился заказом казны на 2 миллиона 800 тысяч пудов рельс по цене 1 рубль 88 копеек за пуд. Эти путиловские рельсы были не совсем обычные. Николай Иванович скупал по ничтожной цене изношенные рельсы, наваривал на них прочную стальную головку, собственное его изобретение, и снова пускал в дело. Россия переживала тогда железнодорожный бум, и путиловские рельсы шли на ура. Скоро небольшой заводик разросся в обширное предприятие, а Путилов стал общепризнанным рельсовым королем. Сделалось обычным, когда высокие особы, в том числе и августейшие, получали такое приглашение. Владелец рельсового и механического завода Н. Путилов за себя и по поручению мастеровых имеет честь просить удостоить завод посещением для осмотра работ по прокатке, далее называлось какого по счету 5-го, 6-го и так далее, миллионного пуда рельсов. Гостям предлагались заводские хлеб-соль, а потом Николай Иванович вел их в испытательную лабораторию. Там, писал чиновник морского ведомства господин Ман, устроено было нечто вроде виселицы с тяжелой бабой наверху и обозначением футовой меры на столбах. Гости рассаживаются, Путилов кивает рабочим. «А ну, братцы, тащите наш рельс!» Рабочий приносит рельс. Баба поднимается до самой верхней отметки, падает. «Удар!» Путиловскому рельсу хоть бы что, даже не погнулся. Николай Иванович командует: «А теперь давай англичанина».
Приносят рельс из английской стали. Баба поднимается до нижней отметки. Щадящий режим. Удар. От английского рельса две половинки. Гости награждают хозяина бурными рукоплесканиями. Вскоре, помимо путиловских рельсов, завод наладил изготовление железнодорожных вагонов до 1000 в год, а позже вошли в обиход путиловские паровозы, путиловские ружья, путиловские броневые листы. Кажется, теперь-то Николаю Ивановичу вполне можно было бы почить на лаврах. Но, как писал современник, успокоиться Путилов не мог и задумал новое дело, поистине грандиозное. А дело было такое — создать поблизости столицы транспортный узел, соединяющий воедино три разнородных пути — морской, речной и железнодорожный. Осуществление своего проекта Путилов начал со строительства морского канала, который позволил бы большегрузным судам беспрепятственно заходить в устье Невы. Канал этот был закончен постройкой точно в назначенный срок, и первый проход по нему первого судна сопровождался пышными торжествами, с парадом военных кораблей, с орудийной салютацией, с присутствием высочайших особ и пространными речами. Но сам Николай Иванович до этого дня не дожил. Русский заводчик, так он сам себя называл, отошел ко Господу 18 апреля 1880 года. Петербургской полиции достались тогда немалые хлопоты. На большой конюшне, где жил покойный, собралось несколько тысяч мастеровых людей. А когда к подъезду подали катафалк, то рабочие сказали кучеру: «Ты, брат, отгоняй свою колесницу. На руках понесем». Путилов завещал похоронить себя вблизи завода, на морском берегу. И весь этот путь, около 10 верст, рабочие пронесли его, как обещали, на руках. Удивительно много сумел успеть за жизнь этот человек. И как же мало я сказал о нем. Нетщетно трудились мы. В середине 17 века престол пекинских богдыханов захватила маньчжурская династия Цин, а спустя недолгое время войска новоявленных правителей двинулись на Средний Амур, где трудами Ерофея Хабарова был основан и вполне благоденствовал русский Алабазанский уезд. Началась война необъявленная, но жестокая, длившаяся почти 10 лет. Мирные переговоры состоялись в 1689 году в городе Нерчинске. Глава китайской миссии мандарин Сон Готу расположил под его стенами 12 тысяч отборных воинов, и перед лицом этой силы русский боярин Головин вынужден был пойти на уступки, скрепив своей подписью трактат, вошедший потом в историю как «Нерчинский». Согласно его статьям, Россия обязывалась отвести своих поселенцев с Амура, срыть укрепленный город Албазин и признать новую русско-китайскую границу, весьма, впрочем, условную, поскольку географические понятия русских и китайцев существенно разнились. Но, заполучив амурские территории формально, цины так и не смогли завладеть ими фактически. На полтора с лишним столетия процветавшие некогда земли обратились в обезлюдевшее пространство, в равно бесполезную для обеих держав буферную зону. Но такое равновесие безвременья не могло длиться вечно. На смену Нерчинскому трактату неизбежно должен был явиться новый документ, а вслед за ним четкая линия пограничных столбов. И такой документ явился. Внешняя политика государства не безымянна, творят ее вполне конкретные личности. А посему, читатель, нам было бы совсем не лишне вспомнить об одном человеке. Звали его Николай Николаевич, фамилия его была Муравьев, а должность – генерал-губернатор Восточной Сибири. В связи с его назначением слухи ходили самые разные. Так, например, люди, знающие, утверждали, что верховным начальником Восточной Сибири был уже почти назначен заслуженный генерал Муравьев-Карский, но случилась путаница в бумагах, и вместо Карского в должности был утвержден его двоюродный племянник, 38-летний генерал-майор Николай Николаевич Муравьев. Рассказывали также, что другой сибирский владетель, князь Горчаков, узнав об этом назначении, сказал своему секретарю: «Поздравляю тебя, Степанов, ты министр».
«То есть как это?» — растерялся чиновник.
«А так», — объяснил ему князь, — «ежели сопляка в 38 поставили на генерал-губернаторство, то тебе в твои 40 деваться некуда, только в министры».
На дворе был февраль 1848 года, когда новый генерал-губернатор прибыл в столицу своего царства, город Иркутск. По заведенному порядку состоялось представление классных чинов новому начальству, после чего Муравьеву следовало сказать своим братьям меньшим напутственное слово. И Муравьев сказал: «Господа», — возгласил он, — «предстоящую службу с вами ставлю себе за честь, ибо вижу среди вас немало лиц весьма почтенных и, несомненно, дельных и добросовестных. Но, запомните, я не из тех Муравьевых, которых вешали. Я сам буду вешать».
«Нас всех будто обухом огрели», — вспоминал потом один из участников представления. «Почти в беспамятстве покинули мы генерал-губернаторский дом и в себя пришли только в своих квартирах, готовы уже распроститься со всеми близкими». Вешать, однако ж, Муравьев никого не стал, хотя многое в укладе сибирской жизни ему не понравилось. «Я», — доносил он государю, — «нашел здесь весь народ под влиянием и в руках богатых торговцев, промышленников и откупщиков, а всех чиновников правительственных, почти без исключения, на содержании тех же богатых людей. Я строго и твердо принялся действовать против этого направления ни законами, ни совестью неоправдываемого». Каждый свой день Муравьев начинал одинаково. Вставал ровно в 5 утра, купался в ангаре, зимой для этой цели служила прорубь, выпивал стакан крепкого чая с ромом, закусывал сдобным сухарем, надевал шинель без погон, и так это называлось инкогнито, совершал пеший поход по городу, считая непременным своим долгом навестить все 5 продовольственных рынков и прочую городскую торговлю. От его быстрого орлиного взгляда ничто не укрывалось, — писал современник. Если замечал он какие-либо неблаговидные поступки торговцев, то с таковыми не церемонился. Суд и расправы чинились тотчас же, и городская тюрьма принимала к себе новых квартирантов. Старые спекулянты-перекупщики наставляли молодежь: «Ты, Вася, торгуй, да по сторонам поглядывай, а то и ойкнуть не успеешь, потащит тебя муравьишка в свою кучу». Муравьева внешнего видели все, но был еще и другой Муравьев, внутренний, заботы которого простирались существенно дальше толкучих рынков. Его верный соратник и родственник, двоюродный брат по линии матери Михаил Семенович Корсаков, сказал однажды по сему поводу: «Тогда Николай Николаевич не имел еще ни графского титула, ни почетной приставки к своей фамилии, но в душе он уже давно был амурским». Весной 1849 года Николай Николаевич отправился в длительное путешествие на самый крайний восток своих владений, дабы, как записано в его служебном формуляре, лично совершить обзор отдаленного Камчатского края. Формуляр — документ официальный. В нем педантично перечислены все пройденные генерал-губернатором географические пункты: Якутск, Охотск, Петропавловский порт, Аян. Однако ж формуляр умалчивает, что из всех бывших доселе восточно-сибирских начальников никто Камчатки воочию ни разу не видел. Муравьев был первым. Не сказано также, что на всем тяжелейшем пути, равно как и в морском плавании, генерал-губернатора сопровождала его супруга Екатерина Николаевна, урожденная Дери-Шимон, покинувшая когда-то прекрасный город По и безоглядно вручившая свое сердце русскому офицеру. И, наконец, ни словом не поминает формуляр о встрече, которое состоялось 28 августа в Аянском заливе, когда пред очами Муравьева нежданно-негаданно возник транспорт «Байкал», который уже подумывали зачислить в разряд пропавших без вести, и капитан-лейтенант Невельской с его палубы прокричал исторические слова: «Сахалин остров! Амурский лиман доступен для морских судов!» Открытие Невельского повлекли за собой радикальнейший пересмотр всей русской дальневосточной политики. Амур, который до сих пор считался рекой бесполезной, ибо, как тогда думали, в своем нижнем течении он разделяется на сотни рукавов и бесследно теряется в прибрежных болотах, обращался теперь в коммуникацию стратегическую, соединяющую континентальную Сибирь непосредственно с океаном. Овладение этим водным путем делалось для России задачей национальной, и потому вопрос о возвращении албазинских земель и точном размежевании русско-китайской границы обретал теперь важнейшую и первейшую значимость. Муравьев писал государю: «В последние годы, особенно в прошлом, возникло небезосновательное предположение, что англичане займут устье Амура. Каких тогда потребуется сил и средств от правительства, чтобы Восточная Сибирь не сделалась английскую, когда в устье Амура станет английская крепость, и английские пароходы пойдут по Амуру до Нерчинска и даже до Читы? Но если бы вместо английской в устье Амура стала русская крепость, равно как и в Петропавловском порте в Камчатке, и если между ними ходила бы флотилия, то этими небольшими средствами на вечные времена было бы обеспечено для России владение Сибирью и всеми неисчерпаемыми ее богатствами». Прослышав о муравьевском предложении, тогдашний глава русской внешней политики канцлер Карлушка Несельроди чуть не схватился за голову. «Какая крепость! Да он с ума сошел! Ни в коем разе!» Таково было мнение официального МИДа. Но русские моряки придерживались мнения иного. 1 августа 1850 года Невельской, возвышенный к тому времени до капитана первого ранга и назначенный состоять при генерал-губернаторе Восточной Сибири, по собственной своей инициативе устроил на мысе Куэгда военный пост, который снабдил небольшим орудием и назвал Николаевским. Теперь это город Николаевск на Амуре. Прознав о столь дерзком самочине, Карлушка потребовал разжаловать Невельского в матросы, но за Геннадия Ивановича вступился сам государь. «Матросов у меня достаточно без него, пусть остается в чине». Зимой Муравьев выехал в Петербург и немедленно принятый государем изложил ему свою идею об устроении в Забайкалье собственного казачьего войска, которое в случае надобности, ежели, скажем, англичане допустят нежелательное к нашим берегам любопытство, могло бы действовать и в низовьях Амура. «Ну и кого же ты мыслишь записать в свои эти казаки?» — вопросил государь. «Ссыльно-каторжных?» «Нет», — ответил Муравьев, — «приписных крестьян горного ведомства». Положение приписных, по мнению генерал-губернатора, было еще хуже, чем у каторжных. «Судите сами, Ваше Величество. Каторжный отбыл свои 20 лет, а больше не бывает, и перешел на поселение, стал вольным хлебопашцем, а приписной...» На нерчинских рудниках получает он ту же каторгу, но не 20 лет, а до самой смерти. Просто так, безо всякой вины. Государь нахмурил брови. «Ладно, Муравьев, иди, я подумаю». 21 июня 1851 года состоялся высочайший указ о переименовании в казаки всех приписных крестьян нерчинских заводов. Муравьев записал по сему поводу: «Забайкальский объезд мой я закончил весьма удовлетворительно. Новые казаки благодарят Бога и государя за избавление их от ига горного». Думается, генерал-губернатора они благодарили тоже. Настал год 1854. 17 января Муравьев писал Невельскому: «Война с англичанами кажется неизбежна». Ровно 2 месяца спустя Великобритания и Франция объявили войну России. В апреле генерал-губернатор выехал из Иркутска на Шилкинский завод, где снаряжался первый амурский сплав, 77 судов,
5 лодок, 4 вельбота, 18 баркасов, 13 барж, 8 плашкоутов, 13 плотов и так далее. Плюс построенный на Шилкинском заводе пароход «Аргунь» с машиной в 60 сил, имеющих на борту до 900 человек военнослужащих и разного рода припасы. Все это предназначалось частью для усеяния гарнизона Петропавловска-Камчатского, частью для русских постов в устье Амура. Очевидец писал: «Шилкинский завод, украшенный флотилией, оживленный наплывом народонаселения, кипучую жизнью и деятельностью, говором и движением, представлял из себя вид как бы портового города. А разнообразием мундиров, флотских, армейских, артиллерийских, инженерных, казачьих и так далее, походил вполне на военный лагерь». 14 мая в полдень генерал-губернатор дал сигнал к выступлению. А спустя месяц и один день достиг Мариинского поста в устье Амура. В послужном списке Муравьева по сему поводу сказано: «Снова проложил русским путь к Восточному океану через 165 лет». В 1855 году состоялся второй амурский сплав. И на сей раз, кроме припасов и 12 крепостных орудий для поста Николаевского, баржи доставили в низовье Амура 50 семейств добровольных крестьянских переселенцев, которые основали на левом берегу 5 первых русских селений станиц: Иркутская, Богородская, Михайловская, Новомихайловская, Сергиевская и Воскресенская. Поселенцы получили денежное вещевое пособие и навсегда были освобождены от рекрутской, земской и подводной повинности. «Вот теперь, — сказал Муравьев, — мы действительно стали в устье твердой ногой». В 1856 году состоялся третий амурский сплав. На этот раз Муравьев основал посты не только в низовьях, но уже и по всему 2000-верстному течению Амура. Камарский против устья реки Камары, Узейский почти точно напротив Айгуна и Хинганский на входе в щеки Малого Хингана. Пост Николаевский к этому времени разросся уже почти в настоящий город. Население его составляло более 800 человек. Имелся один двухэтажный дом, одна церковь, один трактир и одно пианино, великодушно пожертвованное туземцам офицерами фрегата «Паллада». «Все прекрасно», — говорил Муравьев, — «осталась лишь сущая мелочь — утвердить правильную границу с Китаем». Еще в 1854 году Николай Николаевич получил от государя полномочия вести переговоры с китайцами напрямую, минуя ведомство иностранных дел. Но встречи с представителями Лифаньюаня, то есть палаты по управлению вассалами, в Урге-Кяхте, успеха не имели. Китайцы обладали непревзойденной способностью часами рассуждать о самых незначительных мелочах и заканчивали каждый раз одной и той же фразой: «Такой серьезный вопрос может решать лишь Пекин». Теперь, однако, на дворе был год 1858-й, и Поднебесная переживала сразу две напасти – восстание тайпинов и вторую опиумную войну. «Цины, – рассуждал Муравьев, – сейчас как никогда заинтересованы в нашем дружественном нейтралитете, и пуще огня боятся, что мы вдруг надумаем выступить заодно с англо-французами. Надеюсь, это сделает их сговорчивее». Муравьев не ошибся. Еще за 80 верст от Айгуна его караван – две специальных баржи и два вооруженных катера — был встречен делегацией маньчжурских амбаней, которые сообщили, что главнокомандующий князь Ушунь был бы сердечно рад видеть у себя русского генерала. Переговоры продолжались 8 дней. Муравьев, не в силах более выслушивать китайскую тягомотину, сказался больным и передал полномочия приставу русской миссии в Пекине Перовскому, который оказался в Иркутске проездом и которого генерал прихватил с собой на всякий случай. «Петр Николаевич, — сказал он ему, — ты, главное, сиди, слушай и терпи, они устанут раньше тебя». Муравьевский проект договора включал в себя несколько пунктов, из которых самый главный выглядел так: границы между обоими государствами быть по реке Амуру, чтобы левый берег до устья принадлежал российскому, а правой до реки Уссури — китайскому государству, затем по реке Уссури до ее истоков, от Оных до полуострова Корею. 18 мая 1858 года договор «Айгунский трактат» был подписан. Еще три дня спустя Муравьев отправил подробный отчет государю, и в тот же день архиепископ, будущий митрополит Московский Иннокентий, заложил в Узейский храм во имя Благовещения Пресвятые Богородицы. Тогда же, по решению генерал-губернатора, пост был переименован в город, название которому дали по имени храма — Благовещенск. Затем был отслужен благодарственный молебен, состоялся парад всех наличных войск, и Муравьев сказал речь. «Товарищи, поздравляю вас! Нетщетно трудились мы! Амур сделался достоянием России! Святая Православная Церковь молит за вас! Россия благодарит! Да здравствует император Александр II, и да процветает под кровом его вновь приобретенная страна! Ура!» 26 августа 1858 года Муравьев за отличие по службе произведен в генералы от инфантерии. В тот же день высочайшим указом он возведен в графское Российской империи достоинство с присоединением к фамилии его названия Амурский. «Вершины я достиг», — сказал Николай Николаевич в ответ на одно из поздравлений. «И путь мой отныне только вниз». Так оно и сталось. 27 января 1861 года граф Муравьев-Амурский навсегда покинул Иркутск, а через некоторое время последовал высочайший рескрипт об отставке его с поста генерал-губернатора и назначении в Государственный совет, названный однажды приютом престарелых сановников. Не слишком обремененный трудами, граф большую часть года проводил во Франции, на родине супруги, а потом и вовсе перебрался на жительство в Париж, наезжая в Россию лишь изредка и на короткое время. Скончался Николай Николаевич 18 ноября 1881 года и был похоронен на Монмартре. В 1908 году к его могиле был возложен серебряный венок с надписью «Города Приморской области Хабаровск, Владивосток и Никольск-Уссурийский графу Муравьеву-Амурскому. 1858-1908». Вскоре после смерти графа начался сбор доброхотных пожертвований на увековечение его памяти. Конкурс проектов выиграл известный скульптор Опекушин. И в 1891 году в Хабаровске на берегу Амура был воздвигнут памятник Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому, поражавший, как о нем писали, своей величественностью. В 1926 году по распоряжению Яна Гамарника памятник был сброшен с постамента. Куски его долгое время валялись в парке. Молодые люди даже назначали свидание у головы. Пока во время войны 1941-1945 годов не были окончательно пущены на металл. Тут, кажется, сказать бы конец, но все ж это не конец. Граф Муравьев-Амурский снова стоит над Амуром. В 1992 году памятник восстановлен усилиями энтузиастов. А годом раньше прах Николая Николаевича был принесен с Монмартрского кладбища и перезахоронен во Владивостоке. Бухта счастья. Зимой 1849 года, под самое Рождество, задержавшись проездом на пару недель в Иркутске,
капитан-лейтенант русского флота Геннадий Иванович Невельской вдруг оказался жертвой сильнейшего сердечного чувства, до сих пор совершенно ему неведомого. Да, случилось так, что 35-летний заслуженный мореход смертельно влюбился в совсем еще юную девицу, недавнюю смолянку, племянницу местного гражданского губернатора, белокурую голубоглазую Катеньку Ельчининову. Капитан тогда не был еще всероссийской знаменитостью, хотя все самые главные свои открытия он уже совершил. Командуя военным транспортом «Байкал», Геннадий Иванович в небывало краткие сроки прошел тяжелейший океанский маршрут и, проявив дерзкое самовольство, так утверждали потом его недруги, занялся промерами амурских устьев. Байкал уже считали погибшим, когда Невельской привел его в порт Аян. Тут, как оказалось, пребывал в эти дни сам генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев, и как только его катер подошел на дистанцию слышимости, капитан прокричал три короткие фразы, ставшие историческими: «Сахалин — остров, вход в лиман и в реку Амур возможен для морских судов севера и юга. Вековое заблуждение рассеяно, истина обнаружилась». И вот любовь. Сестрицы Ельчининовы, старшие Саша и младшие Катя, по праву считались первыми красавицами не только в городе, но и, как полагали многие, во всей Сибири. Среди сверстниц они отличались особенной парижской грацией, а про младшую так и вовсе говорили, что у нее лицо рафаэловской Мадонны. По сему поводу Невельской сильно печалился. «Ну кто я по сравнению с ней? Форменный урод, а к тому ж еще и рябой». Так и не решившись на объяснение, капитан продолжил свой путь и 28 января 1850 года был уже в Петербурге. Тут ему пришлось выдержать нешуточную баталию в так называемом Гелятском комитете, который возглавлял печально известный Карлушка Несельроди. Но в дело вмешался сам государь и, простив Невельскому дерзкое своеволие, возвысил его сразу в капитана первого ранга с назначением в особый штат при генерал-губернаторе Восточной Сибири. Воодушевленный монаршей поддержкой, Геннадий Иванович покатил обратно, и 27 марта перед ним вновь засиял куполами славный город Иркутск. Теперь уже капитан действовал с обычной своей решимостью. В один из дней он облачился в новенький парадный мундир, украсил себя полным комплектом орденов, навесил шпагу, натянул белые замшевые перчатки. Завидев у себя в прихожей все это великолепие, гражданский губернатор Владимир Николаевич Зарин сразу же догадался, что для его племянницы Катеньки настала решительная минута. «Геннадий Иванович, — сказал он, — я всегда глубоко вас уважал и родство с вами почел бы за великую честь, но мне кажется, что чувство Кати к вам пока не созрело, ведь она же, по сути, еще дитя. Впрочем, все в руце Божией, а женское сердце всегда было для меня терра инкогнита». Объяснение состоялось в одной из малых гостиных. Из первых же слов капитан понял, что ему дают полный отказ. Вежливый, деликатный, почти ласковый, облеченный в изящные французские формы, но тем не менее совершенно жесткий и недвусмысленный. — Ладно, — сказал Геннадий Иванович, повершая неудачное свое предприятие. — Пусть пока будет по-вашему. — Пока. Но через год я снова сюда приду и повторю мое предложение слово в слово. Так что я не прощаюсь. За лето 1850 года капитан первого ранга Невельской сделал очень многое. Во-первых, он основал в заливе Счастья близ Гелятского селения Иски русский военный пост, который в честь основателя флота был назван Петровским. Гарнизон его составили 12 матросов, начальником над ними стал бывший каторжанин прапорщик Дмитрий Орлов, а вместе с прочими грузами корабль доставил на берег изумившего геликов невиданного зверя, корову. В конце июля, сознательно нарушив инструкции, строжайше запрещавшие Невельскому входить в Амур, капитан поднялся по реке до мыса Куэгда и поставил там зимовье при двух орудиях, положившие начало будущему городу Николаевску.
С наступлением осени Геннадий Иванович снова помчал в Петербург, дабы, упреждая неизбежных доносителей, лично предстать с объяснениями перед Гелязским комитетом. Сам он потом не раз говорил, что Несельроди почти уже добился его разжалования в матросы, но тут на его защиту снова выступил император Николай Павлович, который назвал действия капитана «молодецкими», пожаловал ему орден святого Владимира без мечей, а с будущего года повелел учредить Амурскую экспедицию, назначив начальником ее во всех отношениях капитана первого ранга Невельского. В конце зимы 1851 года капитан снова пустился в путь, и ямщики то и дело слышали от него: «Давай, почтенный, гони, и получишь наводку». К исходу четвертой недели санки пересекли Ангару и по раскатанным ледяным колеям въехали в город. Едва дождавшись вечера, Геннадий Иванович облачил себя в полный парад и направился к Зариным. Гражданский губернатор встретил его с искренней радостью.
«Ба! Ну, наконец-то! Наслышан о ваших питерских подвигах! Поздравляю!
Вот сюда присядьте, поближе к камину. Катя! Ну, что ты там копаешься? Сойди к гостю!» Девушка вошла. Невельской встал.
«Екатерина Ивановна, год минул, и вот я здесь». Катенька вдруг расплакалась.
«Геннадий Иванович, я была тогда совершенной дурочкой, причинила вам столько страданий, но теперь я готова пойти за вами хоть в Аян, хоть на Камчатку, хоть вообще на край света, если, конечно, вы меня еще любите».
16 апреля они обвенчались, а в первых числах мая Невельской уже стал собираться в дорогу.
«Надо поспеть к открытию навигации», — сказал он Екатерине Ивановне. «Ты не скучай, осенью я вернусь».
Прекрасные голубые глаза выразили недоумение. «Какое осенью? Что за вздор? Я еду с тобой». 12 мая супруги Невельские тронулись в путь, а 28-го были уже в Якутске. Дальше им предстоял самый трудный участок маршрута — 1100-верстный Охотский тракт, о котором, как писала Екатерина Ивановна, то и дело приходится слышать ужасные рассказы. Даже привычные ко всему тунгусы называют его сущим адом. 2 июня 1851 года сформированный Невельским караван, 50 лошадей под вьюками, казачий конвой, 12 якутов для услуг, сам капитан, его супруга и неразлучная с ней горничная Дуняша вышел из Якутска. Со станции Алах-Юн госпожа Невельская писала своей сестре: «Мы сделали половину нашего пути. Все идет хорошо, слава Богу, несмотря на все ужасы этой страшной дороги. Ты знаешь, я была приготовлена к встрече препятствий, но действительность превзошла все, что мое воображение могло изобрести. То бескрайние болота, то девственные леса, то крутые обледенелые скалы, то страшно быстрые реки, которые переезжают бродом или вплавь. Господи, через что мы проезжали? Несмотря на добрую волю, мне случается иногда ослабевать и роптать».
И вот, наконец, пройден опасный хребет Джунг-Джур. Насыщенный влагой ветер возвещает путникам о близости большой воды. Капитан склонился к супруге, которая не в силах больше держаться в седле, прилегла в полотняной качке, закрепленной между двумя лошадьми.
«Потерпи, мой ангел, уже почти доехали. Чувствуешь, морем пахнет». Екатерина Ивановна писала: «Путешествие стало пыткой. Случалось, что я садилась на край дороги, не имея мужества ни влезть на лошадь, ни растянуться в моем гамаке. Мы подвигались шагом и так дотащились, не доезжая 10 верст до Охотска, где я без сил упала на сырую траву». Капитан подозвал казаков. «А ну-ка, братцы, давайте-ка соорудим из этой качки носилки. Надо нести на руках». Тихонько 6 человек со всеми предосторожностями подняли меня, и таким образом ночью мы достигли Охотска. В дом, заранее для нас приготовленный, меня внесли почти умирающий. Казаки разыскали доктора, который, осмотрев больную, сказал Невельскому: «Ничего страшного, капитан, просто крайнее утомление. Пусть полежит денечек-другой, а там хоть на бал». И действительно, спустя несколько дней госпожа Невельская не только встала на ноги, но и сумела где-то разыскать и купить очень миленькую мебель, попавшую в Охотск невесть какими путями. Геннадий Иванович, между тем, размещал на транспорте «Байкал» будущих обитателей поста Петровский, многие из которых перебирались туда со всем семейством, а седовласый матрос Ефим Вознюк прихватил с собой не только свою старуху и дочь, но даже и внучку. «Совсем-то сдурел», — говорили мы товарищи, — «чтоб в эту-то пустыню, да еще и с детем. Ничего, там тоже люди живут. Ну-ну, валяй, живи».
«По приходе воян, — писала Екатерина Ивановна, — мы с мужем и все колонисты переехали на трехмачтовый барк Шелихов, помещения которого были просторнее байкальских. Дальше оба судна шли вместе. 18 июля, когда сигнальщики уже высматривали на горизонте зимовье Петровское, пал густой туман. Берег исчез. А спустя еще некоторое время со Шканец послышался резкий голос Невельского: «Господа офицеры, прошу всех немедленно подняться наверх». С палубы, вспоминала потом Екатерина Ивановна, доносились шум и громкие крики, от которых, кажется, дрожало судно. Дверь каюты распахнулась, вошел Невельской. «Катенька, положение наше критическое. В трюме открылась течь, вода прибывает. Мы погибнем», — прошептала 19-летняя женщина. «Не знаю», — Геннадий Иванович пожал плечами. «Пока что делается все человечески возможное. Господь милостив, будем уповать на его благую волю». Капитан поспешил наверх, а вскоре, — писала Екатерина Ивановна, — вода начала проникать в каюту, и я вышла на палубу. Матросы работали над спасением груза вещей. Офицеры, казаки, даже молодые, плачущие женщины, одной рукой прижимая к себе грудных детей, другую, свободную, изо всей силы помогали откачивать воду. Она достигала нам уже до лодыжек. Подошел лейтенант Николай Башняк. «Екатерина Ивановна, голубушка, шлюпка у борта. Позвольте, я помогу вам сойти в нее». «Нет», — ответила Невельская, — «ни за что. Я не покину Шелихова, пока тут остается хотя бы один ребенок». «Екатерина Ивановна», — вновь начал Башняк. «Лейтенант», — загремел вдруг Сашканец мощный голос Невельского, — «вы что там болтовню затеяли? Хватайте ее и тащите! Сейчас не до политесов!» И вот, наконец, под ногами земная твердь. А точнее, голая песчано-галечная коса, покрытая местами кедровым стланником и с трех сторон окруженной водою. — Как называется этот залив? — спросила госпожа Невельская у рослого загорелого прапорщика. — Бухта счастья, — был ответ. — А то, где мы стоим, — пост Петровский. — Петровск, — писала потом Екатерина Ивановна, — с его всюду расставленными палатками, с его зажженными кострами, более походил на военный лагерь, брошенный как бы невзначай в эту пустыню. И надо же было так назвать ее. Бухта счастья. Сердце мое сжалось, и я залилась слезами. На этой косе супруги Невельские прожили 4 года. Здесь они устроили свой первый дом. Здесь воспитанница Смольного научилась доить корову, по-братски разделяя молоко между всеми детьми. Здесь лютой зимой довелось пережить ей цингу и самый настоящий голод. И здесь же в один из дней матросы выкопали детскую могилку, в которой опустили первенца Невельских, дочку Катеньку. По прошествии многих лет один из офицеров поста Петровский напишет: «Никто никогда не слышал от госпожи Невельской ни единой жалобы или упрека. Напротив, в ней замечалось всегда спокойное и гордое сознание того горького, но высокого положения, которое предназначило ей провидение. Вот уж действительно, есть женщины в русских селениях, или, по крайней мере, были».
Стальная независимость. Управляющий морским министерством адмирал Николай Карлович Краббе был из тех, кого в Англии называют self-made man, человек, который сам себя сделал. Победных баталий за ним не числилось. В океанские вояжи он также никогда не ходил, а плавал большей частью в кабинетах и залах Зимнего, за что настоящие моряки его так и называли — паркетный адмирал. Но при всей своей паркетности задача строительства морской силы Краббе понимал лучше многих и действовал на всем поприще вполне грамотно. Именно ему принадлежит заслуга в устроении первых наших баз на Дальнем Востоке, в создании боеспособных океанских эскадр и преобразовании русского флота, да то ли парусного и деревянного, в паровой и броненосный. Как-то Краббе прослышал, что за глаза его называют немчурой, и страшно обиделся. «Помилуйте!» — воскликнул он. «Ну какой же я немец? Отец мой был чистокровный финн, мать — молдаванка. Сам же я родился в Тифлисе, в армянской его части, но крещен в православии. Стал быть, я природный русак». Ни крахмальных воротничков, ни манжет адмирал никогда не носил. У него, писал современник, и рубашка всегда была открыта, на жирной волосатой груди и халат нараспашку, и кабинет настежь. «А чего нам скрывать?» — говорил Краббе. «Ничего противозаконного мы не умышляем, ассигнаций фальшивых не печатаем, так что будьте любезны». «Смотрите и слушайте». Управлять морским ведомством Николаю Карловичу довелось в эпоху весьма сложную. События Крымской войны показали, что прежняя бомбическая пушка, столь губительная для белокрылых парусников, оказалась совершенно беспомощна в борьбе с обшитыми 4-дюймовым железом паровыми судами. В открывшемся поединке броня против пушки первый раунд уверенно выиграла броня. И потому конструкторы-оружейники всех тогдашних цивилизованных стран усиленно занялись повышением разрушительной силы морских орудий. Гладкостенные дотоле стволы снабжались теперь нарезами, стремительно возрастали калибры, на смену сферическому ядру пришел удлиненный снаряд, а прежние чугун и бронза повсеместно заменялись железом и сталью. В Англии бронебойную проблему пытались решить металлург Армстронг, во Франции над ней бился Трель де Болье, в Италии совершенствованием пушек занимался Ковали, в Америке, уже охваченный к тому времени междоусобной бранью, работал деятельный Родман. А в германском Эссе немало кому известный дотоле фабрикант Альфред Крупп выкатил на свет Божий свое первое стальное орудие, которое в конце концов сделает его признанным пушечным королем и принесет ему всемирную славу. Что же касается России, то здесь нам нельзя не вспомнить Обухова. Происходя родом из обер-офицерских детей, Павел Матвеевич Обухов окончил в 1843 году Петербургский горный институт, а к началу Крымской войны, состояв же в чине подполковника по горному ведомству, был назначен управителем Златоустовской оружейной фабрики, где и начал опыты с выплавкой специальной стали, которую впоследствии так и назовут Обуховской. «Сталь эта, — писал современник, — отличалась необычайной упругостью. Так выделанные из нее шпаги свободно свертывались в кольцо и, развертываясь, не изменяли нисколько первоначальной своей прямизны. Воистину, это превосходило всякое вероятие. В 1860 году отлитую из обуховской стали 12-фунтовую пушку вывезли на Волково поле под Петербургом и подвергли усиленному испытанию. После 2000-го выстрела точность полета ядер нисколько не изменилась. Не изменилась она и на 3000-м, а всего пушка выдержала 4000 боевых выстрелов. Присутствовавший на испытаниях великий князь Михаил Николаевич расцеловал металлурга в обе щеки. «Поздравляю полковником», — сказал он. Дополнительно к чину Павел Матвеевич получил еще и так называемую привилегию, что давало ему 35 копеек серебром с каждого пуда выплавленной обуховской стали. В один из дней Николай Карлович Краббе залучил полковника к себе в кабинет, и разговор у них состоялся чисто технический. «Павел Матвеевич, — вопросил адмирал, — возможно ли наладить на вашей фабрике производство морских орудий?» «Нет», — ответил Обухов, — «решительно невозможно». «Почему?» Полковник объяснил. «Судите сами. Болванка под 8-дюймовый калибр весит около 500 пудов.
и для ковки ее потребуется не менее как 30-тонный молот, а таких у нас нет, ни на Урале, ни вообще в России. Так что же делать? Обухов усмехнулся. Делать надо завод. И желательно не в Уральских горах, а где-нибудь поближе к столице. Так мы сэкономим на перевозках и на переписке с начальством. Используя свой немалый паркетный талант, Николай Карлович сумел нажать нужные рычаги в самых верхних сферах. И вскоре высочайшим указом был учрежден специальный комитет, особый и секретный. Возглавил его адмирал и член Государственного совета граф Евфимий Васильевич Путятин. А рассмотрению собранных под его началом мужей подлежали, по сути, всего три вопроса. Возможно ли вооружить русский флот отечественной стальной артиллерией? Надо ли для этого строить новый орудийный завод и справится ли с таким предприятием имперская казна? Морское ведомство в комитете представлял сам Николай Карлович и, как отметит позже историк, отстаивал идею завода с искреннейшим убеждением и ревностью. «Возможно ли, — вопрошал он у собрания, — чтобы главную боевую силу флота мы оставили в зависимость от воли частной персоны, да к тому же еще иностранца?» Против этого довода возражающих не нашлось. А когда был поднят вопрос о части экономической, Краббе представил точные цифры. «Пушки обуховской стали, — говорил он, — обойдутся казне по 16 рублей за пуд, а круповские — по 45 и плюс расходы на перевозку. Вот и считайте». Комитет заседал несколько дней и в конце мая 1862 года выпустил постановление, в котором наряду с прочими содержались такие слова: «Считаем насущной необходимостью закладку под Санкт-Петербургом нового завода, способного изготовлять большекалиберные орудия литой стали полковника Обухова для вооружения флота и крепостей». Казалось бы, Краббе мог праздновать победу, но в империи действовал тогда четкий закон, по которому производство любых артиллерийских орудий, неважно, сухопутных или морских, состояло в ведении горного департамента, который подчинялся, в свою очередь, Министерству финансов, а во главе последнего стоял тогда Михаил Христофорович Рейтерн, готовый, как о нем говорили, отдать скорее свой левый глаз, нежели казенную полтину. Получив резкий отворот-поворот, Николай Карлович испросил себе высочайшую аудиенцию, но император, обычно к нему благосклонный, встретил его на сей раз весьма сдержанно. «Краббе», — сказал он, — «дефицит бюджета доходит у нас до 20 миллионов, а Рейтерн согласился принять министерство лишь с тем условием, что я доверю ему полный контроль над финансами, так что ничем не могу помочь». Итак, окончательный крах. Возможно, постановление так и сгинуло бы где-нибудь в архивной пыли, но Краббе решил испробовать последний способ. «Разыщите-ка мне господина Путилова», — приказал он. Отставной лейтенант флота Николай Иванович Путилов был уже тогда фигурой почти легендарной. И современник писал о нем так: «Необыкновенные административные способности, сильный живой ум и колоссальная эрудиция по всем отраслям знаний давно выдвинули его в деле удовлетворения нужд отечественного флота, которому он служил сначала в офицерских погонах, а затем как энергичный предприниматель, организатор, техник, доброхотный жертвователь, публицист и просто как русский патриот». Выслушав предложение Краббе, Путилов кивнул. «Насколько я понимаю, вам нужны люди, готовые прямо сейчас выложить 1 000 000 рублей, так?» Николай Карлович согласился, что да, примерно так. «И кого же вы мыслите такими людьми?» Краббе лукавить не стал. «Первым — Обухова, вторым — вас». Путилов покачал головой. «Идея неплохая, но мы с Обуховым не наберем и половины потребной суммы. Здесь нужен действительно богатый человек, и к тому же готовый вложить капиталы в дело крайне рискованное. Но где же я вам такого найду?» «И все же такой человек нашелся», — писал историк. «Это был петерговский купец, коммерции советник Сергей Григорьевич Кудрявцев, известный на флоте как дельный и безукоризненно честный подрядчик.
так возникло товарищество в составе трех компаньонов, а контракт, заключенный с морским ведомством, оговаривал среди прочих такие условия. 4 мая 1863 года морское ведомство решило гарантировать учредителям пушечного завода заказ на сумму 100 тысяч рублей. 42 тысячи пудов готовых нарезных орудий стали Обухова с выдачей вперед 500 тысяч рублей под залоги, требуя исполнения сего заказа в 4 года. Роли среди товарищей разделились. Кудрявцев ограничил себя тем, что просто выложил миллион. Обухов занялся вопросами чисто техническими, так что все тяготы первых начинаний достались Путилову. Почти сразу же по заключении контракта Николай Иванович имел доверительную беседу с принцем Ольденбургским, и тот уступил ему земли бывшей Александровской мануфактуры, расположенной, по словам историка, весьма выгодно. В 12 верстах от городской заставы, на берегу Невы, поблизости от Николаевской железной дороги и вполне подходящей своему назначению поместить на себя вечно растущий сталелитейный завод. Имя будущему гиганту тоже придумал Путилов. И, сумев переломить сердитую скромность одного из товарищей, дал ему то название, которое сохраняется и поныне – Обуховский. В течение того же 1863 года были возведены два громадных каменных корпуса, приспособлено здание для отделки стальных орудийных болванок, заказаны механические станки, начато приготовление тиглей для первой плавки – скоро прибыли златоустовские мастера со всем их домашним скарбом, некоторые прихватили даже любимых кошек. И Путилов отвел им лучшее жилье, почти такое же, как питерским чертежникам и конторщикам. 15 апреля 1864 года завод сумел уже произвести первую плавку, а 30 того же месяца литейный цех посетил государь и лично наблюдал отливку 96-пудовой стальной болванки. Начало, писал историк, было блестящее. Но лишь начало. К осени правительственный кредит был израсходован, и в октябре 1864 года Обухов, Путилов и Кудрявцев обратились к управляющим морским ведомствам с просьбой о выдаче им дополнительной суды в 460 тысяч рублей. Крабе стал перед выбором. Ему предстояло либо взыскать с неисправных подрядчиков казенный долг, либо настойчиво преследовать поставленную цель и не отступать ни перед какими расходами. Первое было действием самым простым и вполне законным, но, как заметит потом современник, оно никак не способствовало бы делу государственной безопасности, поскольку вверяло главное оружие флота прихотям иностранцев. И Краби пошел по второму пути. Товарищество получило суду. Но поскольку долг учредителей достиг теперь почти 1,5 миллиона рублей, морское ведомство решилось принять непосредственный надзор и прямое участие во всех операциях завода. В январе 1865 года фактическим управителем товарищества был назначен капитан-лейтенант, впоследствии генерал-лейтенант А. Колокольцев, а помощником Обухова по технической части стал полковник морской артиллерии Р.В. Муселиус. В один из дней Путилов зашел в кабинет Крабы и сказал ему с горькой смешкой: «Поздравляю, Николай Карлович, замысел ваш удался блестяще. Завод, учрежденный как частный, теперь фактически перешел к морскому ведомству. Горный департамент над ним не властен, а флот уже получает отечественные стальные пушки. Все прекрасно, с тем лишь дополнением, что Кудрявцев почти разорен, я тоже скоро пойду на паперть, а Павел Матвеевич вконец расстроил и так уже подорванное здоровье. Но, думаю, мы все же послужили Отечеству, как смогли». Осенью 1865 года коммерцисоветник С.Г. Кудрявцев умер от скоротечной чахотки. Немногим раньше Путилов официально сложил с себя членство в товариществе, добыл как-то необходимый кредит и основал собственное производство, будущий Путиловский завод.
Полковник Обухов, уступив настойчивым увещеваниям Колокольцева, отбыл на лечение за границу. Но сделал это, видимо, слишком поздно. В 1869 году, не дожив нескольких месяцев до 50-летия, Павел Матвеевич отошел к небесным обителям. А завод, названный его именем, только еще вступал в пору цветущей молодости. В 1871 году морское ведомство не заказало крупу ни единого стального ствола. Все пушки на русских кораблях были теперь исключительно русского производства. В 1872 году обуховские морские орудия экспонировались на политехнической выставке в Москве, а в 1873-м на Всемирной выставке в Вене. Первое дальнобойное орудие длиной 30 калибров было изготовлено в 1880 году. В этот же период завод освоил выпуск артиллерийских снарядов, а в 1891 году изготовил первую 305-миллиметровую орудийную башню для броненосца «Наварин». Спустя 8 лет на правом берегу Невы был оборудован собственный заводской полигон для испытания своих орудий. Одновременно завод, превратившийся к тому времени в крупное металлургическое предприятие, выпускал различные крупногабаритные отливки для кораблей, рулевые рамы, штефни, грибные валы, броневые плиты. В 1908 году Обуховский завод изготавливал орудия всех калибров для морского и военного ведомств. Башенные установки, минные аппараты, самодвижущиеся мины, торпеды, гироскопические приборы, оптические прицелы, бортовую палубную башенную броню. Всего же со дня основания до 1 июля 1912 года завод изготовил и сдал заказчику 13 023 артиллерийских орудия, 8042 для военного ведомства и 5161 для морского. Николай Карлович Крабе скончался в 1876 году. Чиновник морского ведомства, хорошо его знавший, так описывал последний период его жизни. Стареющийся человек захотел помолодеть, влюбился в молодую женщину. Бережливый хозяин начал тратиться на содержание актрисы, которую выводила в статские советники пьяных чиновников и писарей, командируемых с ней на кухню для поручений. В итоге получился паралич и долги. Журнал «Морской сборник» посвятил Крабе пространный некролог на 40 страниц, и в нем были такие слова: «Самое драгоценное наследство, оставленное временем покойного Николая Карловича, мы видим в Обуховском сталелитейном заводе. Нужно было иметь всю присущую адмиралу настойчивость, его страстную любовь к отечеству, флоту и преданность делу, чтобы в небывало короткие сроки дать России собственный великолепный завод и обеспечить его будущее».